è della Dusa.
Привет! Это «Вид на Кремль», подкаст «Медузы» о российской политике. Меня зовут Александра Прокопенко. Я научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
А я политический обозреватель «Медузы» Андрей Перцев.
Наш подкаст «Вид на Кремль» выходит в приложении «Медузы» на YouTube и на всех стриминговых платформах. Большое спасибо за ваши лайки. И еще большее спасибо за ваши комментарии, которые вы оставляете на этих платформах. Особенно, пожалуйста, не ленитесь. После каждого выпуска идите на YouTube и пишите, что вы думаете про выпуск. Есть ли у вас какие-то к нам вопросы? Мы с удовольствием на них ответим в следующих выпусках. И вообще, ваша обратная связь крайне-крайне важна. Мы ее очень ждем и всегда все читаем.
Ну и вопросы можете еще писать на почту podcast@meduza.io.
Сегодня мы будем говорить о, пожалуй, любимом ведомстве Андрея. Во многом мы остановимся на администрации президента. И, кстати, я очень рекомендую посмотреть запись стрима, если вы вдруг не видели его в прямом эфире, Андрея Перцева и Константина Газа, где они обсуждают большую рамку администрации президента, что с этим связано, как она работает. В общем, это очень познавательно, очень здорово, очень долго и очень классно.
Спасибо, Саша.
Итак, последние две недели у нас продолжаются перестановки и новые назначения в структуре российской власти. В частности, наше внимание привлекли перестановки, которые произошли в Министерстве обороны, которые во многом инспирированы администрацией президента и, собственно, в самой администрации президента. Некоторое время назад у нас с Андреем был выпуск про так называемую новую элиту, которых так любит поминать президент России Владимир Путин. Это герои и участники специальной военной операции, так российские власти называют войну в Украине. И о том, что им везде дорога, они должны как можно чаще, быстрее, больше и выше подниматься по карьерной лестнице в корпоративном секторе в России и среди чиновников. Мы пока не видим ничего и, скорее всего, не увидим, но новое назначение получила жена одного из героев наших выпусков, Анна Цивилева, племянница Путина и руководитель фонда «Защитники Отечества», жена министра энергетики, бывшего губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Я напомню, он обсуждался в качестве кандидата в премьер-министры. А Анна Цивилева из кресла фонда «Защитники Отечества» переезжает в кресло заместителя министра обороны, где она будет курировать социальные вопросы. Скажем сразу, меня это назначение удивило. А тебя, Андрей?
Да. Потому что, с одной стороны, да, это как у Дюма, да, это слишком много для Атоса, но слишком мало для графа де ла Фер. Да, то есть статус замминистра обороны по социальным еще вопросам для племянницы Путина это, ну, не очень много. Да, замминистр, ну, в общем, хорошая должность в системе российской власти, но тоже есть попривлекательнее, да, если мы уж совсем про непотизм говорим. А с другой стороны, именно в имидже составляющей, не знаю, потеря это или нет, да, это веха. Да, вот с одной стороны, ей дали немного, с другой стороны, наверное, впервые прямой родственник Путина стал федеральным чиновником. Да, это определенная веха, определенная стадия, и она пройдена на не очень, наверное, все-таки значимой должности.
Я соглашусь с тобой, что это очень важная веха, когда у нас родственник Путина занимает федеральную должность. И в этом смысле, конечно, система очень ехидно, с одной стороны, закрывает вопрос тем, что в Минобороны отправляется свой и понятной системе человек, а с другой стороны, как бы вот, пожалуйста, Анна Цивилева, руководитель фонда «Защитники Отечества». Кстати, про фонд я влезла посмотреть его отчетность. Ну и, естественно, существенная часть поступлений в фонд тратилась на обеспечение жизнедеятельности самого фонда. То есть это зарплаты, это аренда помещения, это, наверное, какие-то мероприятия. В основном деньги уходили на это, а что там оставалось на оплату психологов, специалистов и вообще какой-то профильной деятельности, это не очень понятно. Ну и на следующий день после назначения в когда-то уважаемой и деловой газете «Ведомости» появилось интервью Анны Цивилевой. Вот прямо как будто его написали в аппарате госпожи Цивилёвой и прислали в газету «Ведомости». Мне очень грустно, если это так и было. Я не знаю, как было на самом деле. В нем она рассказывала о том, чем занимается фонд, разумеется, работой с социальными психологами и некоторой помощью бывшим участникам военных действий, прежде всего в оформлении документов, то есть как бы такой центр «Мои документы» со специализацией на военных.
Но... Отдельный кабинетик в МФЦ.
Да-да-да, типа того.
Судя по тому, что она горит, типа того, да.
Кажется, мы сейчас подсказали хорошую идею. Фонд расширится, затраты на него повысятся, тем более, что Цивилёва из Минобороны продолжит его курировать. Это к бабке не ходи. Но...
Так она вроде пока даже совмещает.
А, ну, тем
и
более.
Не предвидится окончание этого совмещения.
Ну, тем более. Очень интересный момент, который она там сказала, что 20% тех, которые возвращаются с войны, люди, которые страдают посттравматическим расстройством. И этот диагноз требует с ее слов, с ее слов. То есть то, о чем вы все здравомыслящие люди говорят с начала войны, что диагноз требует серьезной длительной работы психиатра, медицинского психолога и медикаментозную поддержку. Но дальше в интервью она говорит о том, что ресурсов таких нету. Отчасти они используют ресурсы МЧС, а психологов МЧС, как мы помним, курирует дочь Сергея Кужегетовича Шойгу. И это проблема, которую не очень понятно, собирается ли Анна Цивилёва решать, и вообще собирается ли как-то государство ее решать.
Как ты думаешь-то, высокое это для нее назначение или, ну, пока какой-то аванс?
Давайте рассматривать назначение Цивилёвой и Цивилёва пакетом.
Семейный подряд.
То есть это семейный подряд. В принципе, мы уже видели, как семейные пары работали в системе государственной власти. Например, там Виктор Христенко и Татьяна Голикова. Я напомню, Голикова долгое время была министром здравоохранения, а Виктор Христенко – министром промышленности, вице-премьером по промышленности и так далее. Теперь вот Христенко отошел от государственной службы уже достаточно давно. Голикова продолжает работать вице-премьером, курирующим социалку. То есть в этом смысле нет ничего нового, когда муж и жена занимают какие-то позиции. Но мы действительно никогда не видели того, чтобы родственники Путина встраивались вот так вот в систему принятия решений, во властную вертикаль. И в целом я немножко поинтересовалась степенью близости Цивилёвой к Путину, потому что она не производила впечатления человека, который открывает ногой дверь в Кремль и получает то, что хочет. Иначе бы, наверное, ее супруг все-таки стал бы премьер-министром, как прочили какие-то телеграм-каналы. В то же время мои собеседники говорят, что когда пара работала на Кузбассе, Путин был великолепно осведомлен о проблемах компании «Калмар» и даже принимал активное участие в их решении, вот конкретно отдельным корпоративным. Поэтому мне кажется, что это первый шаг к тому, что вот настолько близкие к президенту люди будут инкорпорированы непосредственно в работу вот государственной машины. И это, конечно, важно, и это хорошо показывает в определенном смысле деградацию нынешней системы, отсутствие какой-то маломальски внятной скамейки запасных и консерватизм президента в назначениях, а заместителей министра обороны вообще-то назначает президент, который считает, что военно-промышленный комплекс и Минобороны – это не просто то, что относится к зоне деятельности президента по закону, но это и предмет его живого интереса, как мы сейчас видим. Он очень много времени проводит с оборонщиками, он очень много времени проводил с Минобороны. Он очень интересуется тем, что происходит на фронте, тем, что происходит в оборонной промышленности. И по большому счету, ну, то есть это вот его песочница.
Пока назначил где мог, короче.
Ну, как наверное, да.
Все-таки, да, отсутствие родственников Путина на федеральных постах было, ну, в том числе, как бы, знаком каких-то приличий, да, и в том числе сохранение такой, ну, полуколлективной, пускай, модели, да, управления, что президент, да, как какой-то верховный арбитр своих не ставит, да, чтобы как бы быть над схваткой, значит, чтобы, не знаю, не быть в прямом смысле заинтересованным лицом.
Ну, а здесь получается, что президент не просто заинтересован, а напрямую управляет до микроменеджмента.
Да, ну, пока, видимо, все-таки какие-то он старается меры приличий соблюдать, то есть Цивилёву назначил, да, не на место Голиковой, например, да, социальным вице-премьером, не знаю, там, или министром здравоохранения, или еще кем-то, а хотя бы вот, по сути, в контролируемое им ведомство, да, тем более оно по Конституции, в общем, под него было переведено во многом, да, в 2020 году. Вот пока в таких границах, но, конечно, это нарушение табу, да, это надо зафиксировать.
Продолжим с Минобороны. Не менее замечательное назначение. Другим указом Путин на пост заместителя министра назначил Павла Фродкова, сына бывшего главы службы внешней разведки и бывшего премьер-министра Михаила Фродкова. Павел Фродков – это младший сын. С 2021 года работал первым заместителем управляющего делами президента. Ну, то есть это зам главного завхоза управделами, это гигантский комплекс, который управляет собственностью, дачами президента, комбинатами питания, по-моему, гараж особого назначения там же, ну, по крайней мере, его подрядчики, субподрядчики, в общем, всей хозяйственной частью администрации управляли там. Вот, собственно, в Минобороны Фродков будет отвечать за управление имуществом, земельными ресурсами и стройку объектов для нужд Минобороны и народного хозяйства, собственно говоря. То, за что отвечал заместитель Сергея Кужегетовича Шойгу Тимур Иванов, которому, кажется, продлили арест недавно. Вот такое у нас второе назначение в Минобороны. Андрей, что скажешь?
Сложно в этом смысле сказать, потому что Павел Фродков для меня терра инкогнита, семья Фродковых, в общем, тоже, потому что это бюрократы. Что я могу сказать, что Михаил Фродков был такой местоблюститель, да, формальный премьер первых сроков Путина. Вот, в общем-то, и все, да, и по традиции его дети делали карьеру. По традиции, какой я имею в виду, члены ближнего круга Путина, Николая Патрушева, уже бывшего секретаря Совбеза, ныне помощника по кораблестроению, Сергея Иванова, бывшего главы АП и бывшего министра обороны, начинали делать карьеру в каких-то государственных, окологосударственных структурах, да, явно рассчитывая, наверное, на какой-то рост. Сыновья Фродкова, в общем, относятся примерно к тому же. Какой он управленец, не знаю. Но в сочетании с назначением Цивилёвой, конечно, его продвижение выглядит достаточно странным, будем говорить так.
Я добавлю, что старший брат Павла Фродкова, Пётр, возглавляет главный для российской оборонки банк «Промсвязьбанк», который ранее принадлежал братьям Ананьевым, потом его, собственно, санировали и теперь сделали из него главный банк оборонно-промышленного комплекса. В всяких банковских медиа ПСБ активно светится тем, что они работают на аннексированных территориях, кредитуют, открывают отделения. В общем, пока основной банковский сектор России воздерживается, так сказать, от активной работы там. Вот Промсвязь там уже все освоил, все наладил. Вот один из ключевых банков Минобороны, через который гоняются огромные деньги и в котором в том числе обслуживаются военные. А существенная часть розничного банковского бизнеса – это как раз всякого рода зарплатные проекты. Военных, как известно, у нас много, а те, которые находятся в зоне специальной военной операции, получают еще довольно большие деньги. Недавно мое внимание привлекли сообщения о том, что регионы, которым в администрации президента выставили KPI по контрактникам, стали активно привлекать контрактников дополнительными выплатами, и это просто там началась какая-то гонка. Там в Петербурге, например, чуть ли не 1 000 000 рублей обещают выплатить.
Да больше 1 000 000, 1 300 000 уже.
Даже больше уже. Ну, в общем, в диспетчеринге огромного количества подобных денег участвует Промсвязьбанк, а еще там кредитуется оборонный сектор, который теперь зона повышенного внимания, как мы уже говорили, президента и остальных. Так что, в общем, очередное сытое назначение. Третьим заместителем министра, ну, точнее, на самом деле, первым заместителем министра, должность так называется, но третьим указом в Минобороны из Министерства финансов перешел Леонид Горнин, который раньше был первым заместителем Силуанова. Горнин будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения вооруженных сил. В принципе, в Минфине Горнин также отвечал за регионы и за гособоронзаказ. Он работает в Минфине, если меня не подводит память, с где-то с 10-х годов, а до этого он, в общем, такой крепкий технократ, бюрократ, поднявшийся на своих умениях и сделавший карьеру в Минфине, такой достаточно въедливый, очень профессиональный человек. И это назначение говорит мне, по крайней мере, о том, что большие потоки денег а Минобороны является одним из крупнейших получателей. Пожалуй, нет, они теперь стали крупнейшими получателями бюджетных средств. Военные расходы только на армию в 2024 году превысили 10 триллионов рублей. Это чуть меньше, чем треть всех расходов федерального бюджета. Сейчас будут обсуждать бюджет на следующий год. Пока по закону о бюджете расходы на армию снижаются, но я, вот, как говорится, знаете, запомните этот твит, я почему-то думаю, что они, наоборот, только вырастут. Но назначение Горнина показывает, что контроль за всеми вот этими тратами останется в руках финансистов. Это как бы тоже довольно симптоматично. Но о чем в целом, если мы посмотрим на эти три указа, что они мне говорят? Они подтверждают то, что у Андрея Ремовича Белоусова, свеженазначенного министра обороны, никакой своей команды нет. Нет настолько, что он даже не самостоятелен в выборе своих заместителей. Очевидно, что и Цивилёву, и Фродкова ему прислали из администрации президента. Насчет Горнина я не уверена, сам он его придумал или как-то вот Силуанов поделился заместителем. Есть у меня такое ощущение, что Белоусов управлять Минобороны будет примерно только самим собой. А все остальное сейчас нормально разделят между своими заместителями, теми своими людьми, которые должны быть.
Это очень странная, Саша, да, конструкция, потому что эти все люди не только не работали с Белоусовым, они не работали с друг другом. Скорее всего, они с друг другом просто не знакомы. То есть это не единая команда, у каждого свое направление, при этом направление Цивилёвой все равно немножко зависит от того, как бюджетом распоряжается Горнин и так далее. Еще можно сказать, что Белоусов враждовал с Минфином традиционно.
Ну, у Минфина планида такая, говорить нет всем, кто предлагает повысить расходы.
То есть с тем же Горниным, по сути, он вступал в противоречие в прошлой жизни. Уж не знаю, какой будет как бы лад в таком квартете, не очень понятно. Действительно, эти люди ему или были навязаны, или, ну, не знаю, почему он Горнина попросил у Силуанова, может быть, да, либо, ну, совсем от безнадёги, от отчаяния, да, там, кого-то там попросил. Ну, посмотрим, будет ли как-то он пытаться превратить этот набор персонажей в какую-то команду, да, не знаю, стать тимлидом, заняться тимбилдингом. Наверное, нет.
Весь мой опыт взаимодействия и наблюдения за Белоусовым показывают, что он максимально не командный игрок. Вот интересно, что станет с большой вот этой вот частью пиара, на котором ехал Минобороны. Вот как ты думаешь?
Кстати, с пиаром уж надо будет поузнавать, кто ему помогает. Либо он сам... Вот ты замечала за ним страсть там к пиару, к каким-то таким собственным действиям?
Нет.
Сейчас мы стратегию видим, в принципе, да. А он приезжает в регион, идет на стройплощадку... Да, то есть отстраивание чисто от вот армейской как бы составляющей, хозяйственной, грозит уголовными сроками, там, значит, просит доложить, да, произносит сакраментальную фразу «буду держать на контроле». Да, сколько я ее слышал во время губернаторских избирательных кампаний, уж даже не знаю, как они там держат все на контроле, там, приехав в село. Вот как-то так он себя ведет, и есть ощущение, что, видимо, какого-то политтехнолога ему Сергей Владимирович, наверное, выделил для такого поведения. То есть пиаром он, ну да, занимается. Плюс, значит, появляются новости, что он то там с Мурашко, министром здравоохранения, провел встречу, то с Шадаевым, по Шойгу таких новостей не было.
С блогерами, ну, встретился.
С инкорами, да, так называемыми. Ну, в общем, пиарится-то он пиарится, да, ну, достаточно своеобразно.
Тогда резюмируем. У Белоусова появилось три новых заместителя, но говорить о том, что в Министерство обороны высадился десант управленческий, такая мощная команда, которая сейчас все наладит, исправит ошибки, которые допускали заместители Сергея Кужегетовича Шойгу, нельзя, потому что это разные люди, которые никогда вместе друг с другом не работали, никогда не работали с Белоусовым, никогда не имели отношения к армии и вообще к военной корпорации. Они явно не встроены оттуда, они из нее не произошли. И еще большой вопрос, как внутри армии отнесутся к этим варягам, по крайней мере, то, что я слышала. слышала. Назначение Цивилевой кадровыми военными было воспринято как, боже мой, еще он и племяшку прислал за социальными вопросами следить. В этом смысле показательно, что, во-первых, порядка больше не будет. Я в этом абсолютно уверена. Скорее всего, коррупции меньше тоже не станет, просто потоки из-под одних уважаемых людей перейдут под других уважаемых людей. Ну, обычно оно так происходит, и пока нет оснований полагать, что будет как-то иначе. И в-третьих, и самое главное, мы впервые видим родственника Путина на позиции федерального государственного служащего. Мне кажется, это важно вот, зафиксировать все эти три элемента. Но это были не единственные назначения. Поехали дальше. Андрей, перейдем непосредственно к администрации президента. Путин опубликовал указ, в котором утвердил новую структуру администрации. Как мы уже говорили, бывший помощник президента по экономической политике Максим Орешкин стал заместителем главы администрации президента Антона Вайна. И я не устаю рекламировать замечательный профайл «Медузы» Максима Орешкина и не менее прекрасный эпизод подкаста «Что случилось», где Маргарита Лютова и мой дорогой коллега Андрей Перцев рассказывают о том, как они написали этот великолепный текст. Пожалуйста, послушайте, там очень много интересного. Назначение Орешкина я, по крайней мере, рассматриваю как некоторая награда. Ну, молодец, поработал, но в исполнительную власть, то есть там, где работают руками, Орешкина не пустили, почему, узнаете из текста Андрея и Маргариты, но дали некоторую новую звездочку на погон, и вот он поднялся и стал из помощника заместителем руководителя администрации. Помощниками Путина стали бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, он будет курировать вопросы кораблестроения, и бывший тульский губернатор Андрей Дюмин, он стал секретарем Госсовета и также займется вопросами оборонной промышленности и спорта. Собственно говоря, перетрясли управление президента. Андрей, что там произошло, кого куда назначили и что нам все это говорит?
Ну, возьмем самые, наверное, значимые вещи. Например, Максим Орешкин, помощник президента, который получил формальное повышение и стал замглавы АП, стали говорить, вот он по экономике, там сейчас он в экономике, значит, нашурудит, все будет в более высоком статусе. Он не получил, соответственно, нового экономического управления. Не сделали под него.
Не сделали.
Как и прежде, под ним, судя по всему, остается экспертное управление, но это не совсем то, наверное, что ему нужно. Да, то есть какого-то вот такого рычага, какого-то механизма у него, получается, нет.
Ну, маленькую инъекцию ставлю, что, с одной стороны, Орешкина можно поздравить, потому что он избавился от прежнего руководителя экспертного управления Владимира Симоненко. Они враждовали, но Орешкину не давали его снять, хотя Орешкин работает в администрации с 2020 года. Симоненко считался человеком Белоусова. У Максима Станиславовича есть свой кандидат на позицию экспертного, это Полина Бадасен, очень талантливый экономист, очень умная девушка, которая работала заместителем Орешкина по макроэкономике в Минэке, а до этого она работала в Минфине и в Центральном банке, но в указе Путина она не была упомянута как руководитель экспертного. Вообще экспертное управление там никак не упоминалось.
Переходим к другим новинкам, уже касаемо управления. Если под Орешкина управление не создали, то под Дюмина помощник президента Алексей Дюмин, бывший губернатор Тульской области, бывший путинский адъютант, как бы переформатировали управление по обеспечению деятельности Госсовета, ну и плюс по оборонной политике он получил управление под свое начало. Еще интересно то, что получается, что под начало-то он их получил, конечно, но руководить этими управлениями будут люди, которые ориентированы совсем не на Дюмина. Не люди Дюмина.
То есть, извини, пожалуйста, есть. С одной стороны, если я правильно помню, поправь меня, пожалуйста, для наших слушателей, два управления под одного помощника – это довольно мощно. Ну, то есть, обычно один помощник – одно управление, а здесь целых два. Ну, то есть, даже среди помощников он будет выделяться полномочиями и людьми. Но в то же время, как ты говоришь, не он выбирал, кто эти управления возглавит.
Кажется, нет, да, потому что управление по оборонной политике явно более ресурсное, да, и основное возглавил бывший замминистра промышленности Виктор Евтухов, представитель группы Большого Ростеха, то есть как бы представитель той же группы, за которую он вроде бы должен надзирать из АП. Посмотрим, как это будет, но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, он будет более лоялен материнской структуре, тем более достаточно сильной и влиятельной, чем новому руководителю. А управление по формированию Госсовета возглавил уже упомянутый тобой Симоненко, который, как ты опять же уже сказала, скорее близок к Белоусову. Да, к Дюмину имеет не очень много отношения, плюс пока функционал управления по Госсовету вернулся, ну, в общем, к его старинному состоянию, потому что до вот этих всех пертурбаций оно, в принципе, очень много забрало на себя полномочия от управления внутренней политики. Но это было сделано потому, что Кириенко, Сергей Кириенко, первый зам главы ОП, глава политблока, не смог назначить главой УВП своего человека. Его возглавил близкий силовикам Андрей Ярин.
И по-прежнему, извини, пожалуйста, что перебиваю, по-прежнему...
И по-прежнему им руководит, да. Кириенко такая ситуация не очень устроила. Он сделал своего человека, у которого есть имя и фамилия, Александр Харичев, главой управления по Госсовету. Малозначимого, ну, господи, собрать губернаторов там несколько раз в год, ну, что это, да, полномочий в Госсовет до сих пор, кстати, нет четких, непонятно, что они делают, ну, вот губернаторы собираются. Претендентов не было, Харичева назначили и постепенно начали под него переводить полномочия из УВП. Сначала выборы губернаторов, потом выборы в Заксобрание, формирование руководящих органов партии, выработку идеологии, социологии. В общем, постепенно все увели. Мощная была структура, не поспоришь. Но сейчас все вернулось на круги своя. Весь этот функционал, как бы несвойственный управление по Госсовета, вывели в управление по мониторингу, будем говорить так. Вот эту всю мощь, которую возглавил это управление тот же Харичев. Ну, а, соответственно, Симоненко будет рулить вот этим голым Госсоветом. Может быть, да, как предрекают некоторые там источники, пишут телеграм-каналы, мы увидим взлет Госсовета, рост его полномочий и так далее. Значит, там и Симоненко, и Дюмин процветут, но пока мы говорить об этом не можем. Нельзя не упомянуть, что помощник президента по кораблестроению Николай Патрушев, несмотря на узость вроде бы сферы ответственности, получил свое управление по морской политике. Да, вот Максим Орешкин, несмотря на ширину своей ответственности, управление не получил. Да, как говорится, вот и думайте. Ну, на самом деле, мне кажется, что узость как бы полномочий Патрушева сейчас никуда не делась. Просто Владимир Путин не стал уж обижать своего старого товарища и дал ему возможность трудоустроить своих людей. Конечно, штат помощника не очень позволяет, да, провести такие назначения, но зато в управление, в общем, можно и назначать. И уже управление возглавил бывший зам Патрушева в Совбезе, бывший зам секретаря Совбеза Сергей Вахруков, бывший губернатор Ярославской области. Я думаю, скоро перейдут все совбезовцы в это управление, ставки есть, можно работать.
Кстати, к вопросу о губернаторах, произошло тут тоже знаковое назначение, а именно отъезд бывшего, теперь уже руководителя Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака в Республику Алтай, регион, где проживает меньше 500 000 человек, и этот регион никогда не был в топах внимания федеральных властей, и то, что такая фигура, как Турчак, отъехала так далеко, хоть и очень там красиво, вызывает некоторые вопросы. А на место Турчака переехал полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Если я правильно помню, из тюменских он, да?
Да-да-да, это чисто тюменская группа, работал мэром Тюмени, работал замом Собянина, это собянинец с головы до ног.
Андрей, а если мы попробуем посмотреть в комплексе на все вот эти вот назначения в администрации президента и в Минобороны и попробовать сказать, какие группы усилились, какие ослабли? То есть очевидно, что есть какой-то прирост у большого Ростеха. Кто у нас еще приобрел от этих назначений? То есть кто хорошо сделал домашнее аппаратное задание и продвинул своих людей?
Ну, большой Ростех, мне кажется, хорошо держит оборону, да, то есть...
В прямом смысле они держат оборонно-промышленный комплекс.
Держат во всех смыслах оборону, то есть не пускают чужих, не очень большие экспансии. Вот сейчас есть свой первый вице-премьер Мантуров. Хорошо, там министерство закрепили. Не знаю, думал ли Путин создать какой-то контрольный орган, да, что АП будет их контролировать. В АП провели своего человека. Да, это скорее, мне кажется, удержание своего, но очень успешное. Ну, честно говоря, пока по АП нельзя сказать, что кто-то там изменил баланс. Все более-менее остались при своих. Кириенко сохранил контроль над выборами, общественными проектами, то есть молодежкой, культурой частично и так далее. Наверное, не совсем как бы удачно у него получилось, потому что ходили слухи, что он пытался отправить Андрея Ярина полпредствовать в Уральский федеральный округ, и вроде сам Ярин был не против похозяйничать там. Возможность появилась, да, в связи с отставкой Турчака. Ну, косвенно нам говорит о том, что какие-то процессы вокруг этого шли, потому что Якушев долго не получал назначение генсеком «Единой России», а даже когда получил, сохранил пост пока полпреда. Да? То есть вот какая-то, видимо, вознята вокруг полпредского поста шла, да, и до сих пор, судя по всему, не закончилась. Ну, хотя бы остался при своих, да, при своих остался первый замглавы АБ Алексей Громов, куратор информблока. Вот, наверное, и все. Но это на мой взгляд. Может, ты со мной не согласишься?
Нет, я добавлю, наверное, что свое место сохранила еще и важный ключевой игрок в администрации президента Брычева Лариса Игоревна. Хотя слухи о том, что она хочет уволиться, я слышу на протяжении, наверное, последних 10 лет. И, видимо, новую конституцию, которая совсем-совсем не исключена, будут делать в том числе с участием текущего состава администрации президента. В целом, мне кажется, что назначения и в администрации президента, и в Минобороны показывают консервативный курс президента Путина. Путину комфортно работать с людьми, которых он знает, и менять он их совершенно не собирается. Это говорит о том, что кадровая пробка в определенной степени никуда не делась, продолжится, и еще какое-то время тем, кто надеется на какие-то продвижения, на какие-то карьерные вехи, рассчитывать не на что. Особенно обращает внимание, как будет управляться оборонно-промышленный комплекс и армия в новой вот этой вот структуре. И все это мне почему-то напоминает скорее поговорку о том, что у семи нянек дитя без глаза. Почему так? Российский оборонно-промышленный комплекс чудовищно неэффективный. Об этой неэффективности ходят легенды, и эта неэффективность – это совокупность ряда факторов. Прежде всего, это советское наследие. Второе – это отсутствие системы прозрачного ценообразования на продукцию. Третье – все эти оборонные заводы перекручены, перегружены непрофильными активами, с которыми они ничего не могут сделать. Но эти непрофильные активы, например, котельная, помните, вот в Климовске национализировали завод зимой, потому что на его территории была котельная, в которой что-то пошло не так, и потом без отопления остался целый город в Подмосковье. Вот это на самом деле частая история, потому что содержание этой котельной находится на балансе у завода. Муниципальные власти, как правило, брать это на свой баланс не хотят, потому что это высасывает деньги из бюджета, и это все, как правило, требует ремонта, инвестиций и замены. Российский оборонно-промышленный комплекс принято каждые 3 года спасать, потому что там чудовищные долги кредитам предприятий. И, в общем, сам Чемизов, буквально сам Чемизов, жаловался месяц назад в интервью РБК, что рентабельность предприятий не превышает 2%, а, по сути, это значит, что ОПК находится на грани выживания, несмотря на все те деньги, которые в него вкладываются, особенно с начала полномасштабной войны с Украиной. В этом смысле назначение Андрея Белоусова министром, как бы вроде как экономист, который возглавит это дело, будет разгребать финансовые потоки и подложит больше экономики под аппетиты Минобороны. И мы об этом с Андреем говорили. Но судя по тому, как расселись все остальные, кажется, что как бы на несчастный оборонно-промышленный комплекс слишком много руководителей. Давайте посчитаем. Итак, Андрей Белоусов, министр обороны. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Заместитель секретаря Совета безопасности Дмитрий Анатольевич Медведев. Не надо забывать про него. Первый вице-премьер Денис Мантуров. Руководитель управления по оборонке в администрации президента Виктор Евтухов. Собственно, Сергей Чемизов. Важная влиятельная фигура, руководитель Ростеха, а Ростех выполняет больше 50% гособоронзаказа. Я бы сказала, что и по-прежнему Николай Патрушев, поскольку кораблестроение и судостроение – важная часть оборонно-промышленного комплекса. И так уже 7. Я кого-нибудь забыла, Андрей?
Да, наверное, нет.
Вот мы насчитали 7 нянек у одного оборонно-промышленного комплекса, ровно 7. Ну, я думаю, что мы в будущем будем внимательно наблюдать за тем, что у этого ребенка будет со зрением. А также мы продолжим наблюдать за Кремлем и расскажем об увиденном и услышанном уже в следующих выпусках подкаста. Подписывайтесь. «Вид на Кремль» есть в приложении «Медузы», на YouTube и на всех основных платформах с подкастами. Пожалуйста, не ленитесь и пишите нам комментарии, особенно на YouTube.
Колокольчики, лайки, все приветствуем. Оценки ставьте в Apple Podcasts. В общем, широкое поле для вашего творчества. И до следующего выпуска. Пока.
Счастливо!